«Проснулись», — пробормотала Фелисин, отступая на шаг от грот мачты. Кальп увидел, что привлекло ее внимание. Отрезанные головы открыли глаза и устремили взгляды на Гесслера, словно были частью какого-то чудовищного механизма. Капрал вздрогнул, но тут же собрался. «Вот бы мне такой пригодился, когда я был строевым сержантом», — с натянутой улыбкой протянул он.
«Твой барабанщик там внизу готов», — заявил Геборик, заглядывая на грибную палубу.
«Забудь про паруса», — доложил ураган. «Прогнили насквозь».
«Становись у руля», — приказал ему Гесслер. «На три нагеля влево. Ничего другого нам не остается, только бежать». Он снова поднял свисток к губам и выдал быструю ритмичную трель. Внизу также быстро начал бить барабан. Весла крутанулись. Лопасти, лежавшие прежде горизонтально, развернулись, а затем вошли в маслянистую воду и потянули корабль вперед. Силанда застонала, освобождаясь от толстой корки, которой зарос киль. Судно пришло в движение и медленно развернулось так, что приближавшиеся тучи оказались точно за кормой. Весла врезались в мутную воду с неутомимой точностью. Гесслер повесил ремешок со свистком на шею.
«А старому императору эта старая дамочка пришлась бы по вкусу, а, Кальп?»
«От твоих восторгов меня подташнивает, капрал».
Тот расхохотался. Два ряда весел погнали Силанду вперед, сохраняя таранную скорость. Барабан стучал в ритме бешеного сердцебиения. Он отдавался в костях Кальпа болью. Магу не нужно было спускаться вниз, чтобы убедиться. Мускулистый труп колотит своими тыквами по коже барабана. Гребцы неустанно налегают на весла, а освещенное худом колдовство огнем пляшет в душном трюме. Кальп отыскал взглядом Гесслера. Тот стоял на юте рядом с ураганом. Суровые, крепкие люди. Много крепче, чем он мог вообразить. В них черный солдатский юмор проник глубже, чем казалось возможным. Холодный, как бессолнечное сердце ледника.
Озлобленная самоуверенность или фатализм? Не думал, что Фенерова щетина может быть настолько черной.
Шторм безумного чародея по-прежнему нагонял их. Медленнее, чем прежде, но столь же неумолимо. Маг подошел к Геборику.
«Это путь твоего бога?»
Старик поморщился.
«Не моего бога. И это не его путь. Худ знает, в какой части бездны мы очутились, и, сдается мне, от этого кошмара не так-то легко будет проснуться».
«Ты вложил тронутую богом руку в рану урагана?»
«Да, случайно. С тем же успехом мог и другую вложить».
«Что ты почувствовал?»
Геборик пожал плечами.
«Что-то прошло через меня. Ты это тоже понял, не так ли?»
Кальп кивнул.
«Это был сам Феннер?»
«Не знаю, не думаю. Я в религиозных делах небольшой знаток. На урагана вроде бы это не повлияло, если не считать исцеление. Не знал, что Феннер раздает такие дары».
«Он и не раздает», — пробормотал бывший жрец.
Глаза его затуманились, когда старик обернулся, чтобы взглянуть на двух морпехов.
«Не бесплатно, это уж точно».
Фелисин сидела поодаль от остальных, в компании пирамиды глазеющих голов. Они ее не слишком беспокоили, поскольку продолжали неотрывно пялиться на Гесслера, человека, на груди которого висел костяной свисток. Она опять вспомнила площадь в Унте, жреца из мух. Тогда Фелисин впервые столкнулась с колдовством. Несмотря на все истории о магии и злобных чародеях, о волшебном пламени, в котором горели целые города во время войн на границах империи, она никогда прежде не видела, как действуют такие силы. Те никогда не являлись столь часто, как можно было бы подумать, слушая истории. И встречи с магией оставляют шрамы. Чувство абсолютной беспомощности перед лицом могущества, которое не можешь контролировать. Это делало мир вокруг обреченным, смертоносным, пугающим и мрачным. В тот день в Унте изменилось ее место в мире. Или, по крайней мере, то, как Фелисин его чувствовала. И с тех пор она неизменно ощущала неуверенность, не могла восстановить равновесие.
«Но, может, дело не в этом? Совсем не в этом. Может, дело в том, что я пережила по пути к галерам? Может, причина в море лиц, бури ненависти и бессмысленной ярости, свободе и жажде причинять боль, которые столь отчетливо проступали на этих, прежде таких обыкновенных лицах. Может быть, это люди вывели меня из равновесия?
Фелисин покосилась на отрезанные головы. Глаза не моргали. Они подсыхали, покрывались корочкой, точно яичный белок, который пролили на раскаленную мостовую.
«Как мои глаза. Они слишком много видели. Слишком много».
Если бы сейчас из-под воды поднялись демоны, Фелисин не испытала бы потрясения. Только удивилась, почему они явились так поздно.
«И не могли бы вы закончить все это быстро, пожалуйста?»
Словно длиннорукая обезьяна, Истин ловко спускался по снастям и, легко спрыгнув на палубу, остановился рядом с ней, чтобы стряхнуть с одежды пыльные волокна от канатов. Он был на несколько лет старше Фелисин, но казался ей совсем маленьким.
«Не ребой, кожа гладкая, бородка пробивается, глаза слишком ясные. Ни тебе галлонов вина, ни облаков дурхангового дыма, ни тяжелых тел, которые ждут своей очереди впихнуться в тебя, в то место, которое поначалу было уязвимым, но скоро отгородилось от всего по-настоящему реального, всего по-настоящему важного. Я им давала только иллюзию того, что они внутри меня. Тупичок, карман. Можешь ты понять, о чем я говорю, Истин?»
Юноша заметил, что Фелисин смотрит на него и робко улыбнулся.
«Вон там, в облаках», —
проговорил Истин ломающимся голосом.
«Кто?»
«Чародей. Как сорвавшийся с лески воздушный змей носится туда-сюда, оставляя за собой ленты крови».
«Какая поэзия, Истин. Лучше становись снова морпехом».
Тот покраснел, отвернулся. Позади прозвучал голос Бадена.
«Парень для тебя слишком хорош, поэтому злишься».
«Тебе-то откуда знать?»
Не оборачиваясь, фыркнула Фелисин.
«Я тебя не очень-то хорошо понимаю, девочка», — признался он. «Но кое-что вижу».
«Себя еще в этом убеди. И, кстати, дай знать, когда рука начнет гнить. Не хочу пропустить момент, когда ее будут отрезать».
Весла трещали контрапунктом гремящему барабану. Судорожным вздохом их нагнал ветер, а затем чародейский шторм. Скрипач пришел в себя от того, что лица коснулось что-то жесткое. Он открыл глаза и увидел ощетинившуюся метлу, которая тут же отодвинулась, чтобы на ее месте появилось сморщенное черное лицо. Незнакомец критически разглядывал сапера, а, закончив, недовольно скривился.
«Пауки в бороде? Или что похуже? Не вижу, но знаю, знаю, что они где-то там».
Сапер глубоко вздохнул и тотчас поморщился от глухой боли в сломанных ребрах.
«А ну, отстань от меня!»
— зарычал он. Режущая боль в бедрах напомнила о когтях, которые его изодрали. Левая щиколотка была туго перебинтована. Ступни скрипач не чувствовал, и это его беспокоило.
«Не могу»,
— ответил старик.
«Спасенья нет. Сделки заключены. Все подготовлено. Об этом колода говорит ясно. Жизнь, данная за жизнь отнятую, и больше того».
«Ты долхонец», — проворчал скрипач.
«Где я?»
Лицо рассекла широкая ухмылка.
«В тени».
За спиной у странного старика зазвучал новый голос.
«Отойди, верховный жрец. Солдат едва выкарабкался, а ты его сразу искарал прыщ».
«Это вопрос торжества справедливости»,
— огрызнулся жрец, но отступил.
«Даже твой закаленный спутник преклоняет колени перед этим алтарем, не так ли? Эти детали чрезвычайно важны для понимания».
Он отодвинулся еще на шаг, и в поле зрения скрипача замаячила массивная фигура.
«Ага»,
— вздохнул скрипач.
«Трель, память возвращается. А где твой спутник, Яг?»
«Развлекает твоих друзей», — сообщил Трель. «Не очень успешно, признаю. За все эти годы Икарий так и не научился манерам, которые бы позволили другим расслабиться в его присутствии».
«Икарий, Яг с таким именем, создатель машин, преследователь времени».
Трель показал клыки в широкой и кривой ухмылке.
«О да, владыка песчинок. Хотя эту поэтическую аллюзию мало кто понимает, да и дурацкая она».
«Маппо!»
«И снова верно. А твои друзья тебя называют скрипачом, чем разрушают образ Гральского воина».
«Ну, значит, не важно, что я, придя в себя, вышел из роли», — заметил сапер.
«За этот промах наказывать не будем, солдат. Пить хочешь? Есть».
«Хорошо. Да и да. Но прежде всего, где мы?»
«В храме, который высекли в скалах, за пределами вихря, в гостях у верховного жреца тени. Его ты уже видел. Искарал прыщ».
«Прыщ?»
«Именно».
Долхонский жрец снова подобрался к постели.
«Над именем моим насмехаешься, солдат? Уж никак не я, верховный жрец».
Старик хмыкнул, поудобнее перехватил метлу и заковылял прочь из комнаты. Скрипач осторожно сел, двигаясь, как столетний дед. Ему очень хотелось спросить у Маппо, насколько тяжелы его раны, особенно на лодыжке. Но он решил ненадолго отложить знакомство с новостями, которые, скорее всего, ему не понравятся.
«Откуда он такой взялся?»
«Не уверен, что даже он сам это знает».
«Я очнулся от того, что он мне в лицо метлой тыкал».
«Не удивлен.